Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам. После выпуска новостей 17.00 повтор передачи вы можете услышать по средам после 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Там же можно найти и адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. Идут замечательные такие пасхальные дни, и Церковь нас призывает к тому, чтобы мы старались сохранить пасхальную радость, радовались. И сегодня захотелось немножко поговорить именно о радости. Радовать человека может многое. И природа, какие-то события в жизни его, встречи с какими-то людьми. А иногда бывает радость такая, которая не имеет какой-то такой причины, необъяснимая, какая-то тихая такая, и не имеющая конкретного какого-то такого источника. Поэтому захотелось, как я уже сказала, поговорить о радости. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Воистину воскресе, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос, который хотелось бы рассмотреть, а вообще разобраться, что такое радость. Вот психологи говорят, радость – это эмоция. То есть кто-то считает, что это что-то другое. Радость – это состояние какое-то. Что мы будем с вами подразумевать под понятием радость?
Наверное, следует нам радость отнести в разряд некоторых добродетелей, которые извещают об определенном состоянии духа и являются дарованными Богом дарами Духа Святаго. И мы с вами можем вспомнить о том, что истинная радость принадлежит небесам. Это такое естественное состояние всякого жителя Царства Божественного, всякого творения, которое пребывает близ своего Творца. И, конечно же, вот эти состояния, они отчасти доступны и нам, живущим на земле, и мы можем нашими трудами умножать вот это время и глубину проживания нами радости. То есть мы можем к ней, как бы, можно сказать, приобщаться. Мы хотим, конечно же, достигать той нетленной радости, которая, является основным переживанием небесной жизни. И поэтому нужно радость отнести, наверное, в разряд тех добродетелей, которые ищет христианин в своем христианском пути.
А вообще, какая радость бывает? Она же бывает разная. В принципе, вот в жизни, по жизни мы же встречаем не только вот какую-то светлую радость, она бывает и другого какого-то плана.
Радость, она может различаться, наверное, своей интенсивностью и своей, природой. Мы говорим сейчас про нетленную радость, которая происходит от Бога. Конечно же, человек может воспринимать утешения и земные. Он может радоваться какой-то покупке, он может радоваться какому-то успеху, который произошел в его жизни. Может быть, через какое-то краткое время, через неделю или через месяц, он даже будет удивляться, а чего тут было радоваться, в общем-то, это обычное дело. Но, тем не менее, в тот момент, когда это произошло, он радуется. Вместе с тем, радость может быть, как вы правильно упомянули, от такого тихого, утешительного чувства до какого-то торжества и ликования, которое преисполняет человека, и он не может даже сдержаться, он поет, пляшет, и какие-то другие действия такие предпринимает, которые эту радость изливают на окружающий мир.
А вот смотрите, иногда можно встретиться с тем, что человек радуется тому, что кому-то в этот момент плохо. Оно называется злорадство. Это имеет отношение к той радости, о которой мы говорим? Или это нечто другое, какая-то противоположность?
Это уже состояние не добродетельное, а скорее противоположно тому. Мы знаем, что человек, он может идти путем как богоугождения, так и богоборчества. И в том случае, если человек идет этим вторым путем, богоборчества, он начинает собой заменять божественное бытие. И начинает хотеть того, чтобы в его мире, который он созидает, был он превыше всех. И поэтому, если другой человек терпит какую-то неудачу, если у него что-то не ладится, то этому человеку в таком вот ограниченном мирке кажется, что это может быть причиной радости, и он может радоваться. Но напомню, что такая радость, в общем-то, она существует и в демоническом мире, потому что неоднократно мы можем прочитать в тех или иных повествованиях о жизни святых, житиях святых, то, как темные духи радуются человеческим падениям, как они завидуют человеческим подвигам, которые приближают человека к Богу, и от этого стремятся им помешать.
А вообще, вот если разбираться, радость, да, она бывает разной. Каковы источники радости? Вообще, откуда радость берется?
Радость берется, ну, мы сказали, от небес. И единственное, что человек, как, например, он, когда наливает воды, он должен иметь сосуд недрявый, для того, чтобы вода там задержалась, или он должен держать вниз дном свой сосуд, чтобы оттуда все немедленно не вылилось. То есть, есть определенные законы, которые человек может употребить, чтобы радость в нем никуда не рассеялась. И среди этих, можно сказать, таких духовных законов является то, что начинать путь к радости нужно не с самой радости, собственно, а с каких-то более первоначальных добродетелей, которые приоткроют вот это вот содержание радости небесной. Мы с вами знаем, что первой добродетелью, которую человек располагает, является его вера, которую он должен всегда хранить. Если вера его рассеивается, то радость от него отходит. И далее, следующий добродетель, которую хотелось бы, чтобы человек в себе взращивал, это его смирение. Смирение, ну и еще как бы добродетель, которая тоже рядом стоит со смирением, в чем-то более изящно, это кротость. То есть, если человек на малое притязает, если он не ищет какого-то главенства в мироздании, не состязается с кем-либо, то он найдет источники многие-многие радости, которые заключены в том, что в этот день Господь нам даровал жизнь, уже за это можно благодарить, относительное здравие, что тоже является причиной нашей радости. Он дал нам увидеть солнце и всю окружающую природу в том или ином облике, независимо даже каком, мы можем этому порадоваться. Он даровал нам встречи с ближними, которые тоже нам должны быть радостны. Вот. И ближние, они собою приносят целую вселенную, и эта вселенная тоже может всякий раз нас радовать. Он дал нам совершить дела, которые содержат в себе возможность быть делами святыми. Все зависит от нас, как мы их исполняем, с каким смыслом, с каким рачением. Это опять источник нашей радости. И таким образом, обыкновенный день человека, он содержит в себе большие возможности порадоваться. Человек в этот день всегда может соприкоснуться со Словом Божьим и воспринять тот вечный смысл, который не угаснет никогда в мире. Господь говорит, что слова Его не потеряют силу никогда, и поэтому мы тоже этому можем порадоваться, что и мы причастны той истине, которую Господь принес на землю. То есть многие и многие источники радости человек может начать вбирать в себя вот проистекающие от них дары уже прямо с самого своего пробуждения. прямо в самом своем доме, где он находится. И поэтому мы не можем пенять на Бога в том, что у нас нет радости. Это состояние смиренного человека, который вот так все увидел, все познал, почувствовал. И, конечно же, если он так все это воспринимает, то здесь немедленно за смирением его последует и эта радость.
Ну, у нас же нередко бывает такое, что человек ищет... Ну, вот это описание радости, оно какое-то очень высокое такое. А нередко человек ищет радости какой-то такой, ну, более приземленной, что ли. Что если мы встретились, то мне будет радостно и приятно, если человек будет не улыбаться, к примеру. А если он не улыбается, уже как-то вот что-то не то, и радости нет, и так далее. То есть и не всегда мы можем понести, например, радость вот эту, этому человеку дарить. То есть получается, как будто вот мы заражаемся, что ли, друг от друга. Ну, это к примеру. Или там, например, элементарно даже поехал на работу, там транспорта нет, или что-то с ним случилось, он встал, ну, то есть всякие такие разные вещи. То есть получается, всегда и везде мы должны философски, духовно, мудро к этому относиться.
Ну да, это не философски, а духовно скорее. Но даже вот возьмем, скажем, такое направление философствования, да, которое еще нам преподнесли древние греки, так называемое эпикурейство, которая заключалась в том, что человек ищет, собственно, радости, да? Угу. Вот. Даже именем нарицательным стало это философское течение. И, собственно, даже этот мыслитель, он всячески, совершенствуясь в том, что вот есть такая радость, и действительно он подтверждает, что да, вот есть и в этом радость, и в том радость, и в искусстве, например, есть радость. Он говорит, да, есть радость. Он начинает рассуждать о том, что эти радости необходимо сравнивать. И находит, что в каких-то грубо приземленных радостях, которые вот там, ну, например, потрапезничать хорошо и так далее, есть меньше возможность наслаждения, нежели в каких-то более возвышенных радостях, ну, например, как припасть к искусству. И даже вот этот вот философ, который как бы является певцом, можно сказать, вот подобных разных радостей, каких-то земных, даже он признает, что надо радости ставить на разную качественную ступень и различать их, дифференцировать их, и находить все-таки радости, которые возвышены, и стараться их более предпочитать. Но мы с вами сейчас вот говорим про радости, которые, конечно, весьма возвышены. И по этой причине они не приходящие. Вот. То есть, если ты воспринял радость от того, что ты в этот день причастен правде Божьей, да, то эта радость у тебя ни в этот день не уйдет, ни через неделю не уйдет, ни через месяц не уйдет, ни через год и через десятилетие не уйдет. Ты так и сможешь сказать, что да, я в этот день защищал правду Божию, между прочим. И что бы там ни случилось с изменением каких-то политических режимов, каких-то событий мировых, там еще чего-то, каких-то мод и веяний общественных, ты можешь сказать, что нет, это все так и было. Поэтому мы говорим про ту радость, которая будет жемчужиной у человека, и которую у него никто не отымет. Поэтому мы это и преподносим нашим слушателям. Поэтому вот на нашу сторону мы еще привлекаем Эпикура, который нам тоже свои наблюдения преподносит.
Ну, смотрите, получается, если это радость с небес, да, радость, скажем так, вот такая духовная, то есть получается, что в принципе, если нет воли Божьей, человек эту радость никогда не испытает? Или как? И если так вот рассуждать, что если это только Бог дает, да, тогда, ну, человек может, мне кажется, впасть немножко в уныние, потому что, ну, вот у меня нет радости, и все. То есть вот Бог меня забыл, Бог меня оставил. Человек что-то должен делать для того, чтобы это постичь. А иногда же бывает такое, что Господь радость посылает, а человек ее не замечает. Он проходит мимо просто, потому что она как-то вот... он не понял, что вот это то важное, вот та жемчужина, которая ему сейчас даровалась, а он ее просто не заметил.
Ну, видите, поэтому, собственно, путь христианский заключается в внутренней жизни, а не во внешней, да? Можно пойти в лес и сказать, там грибов нет, они не растут. Но для того, чтобы их найти, нужно приподнять листик, нужно разрыть хвою где-то, и ты увидишь эти грибы, которые, может быть, первоначально они не показались. Поэтому путь внутренней жизни христианину, Богом человеку предложен, и мы с вами призваны ему следовать. И надо сказать, что, в общем-то, главной целью сотворения мира у Бога было то, чтобы человек был приобщен к этому миру блаженства, миру радости, который присущ Святой Троице. И поэтому у Бога именно таковая цель и есть, чтобы человек постоянно пользовался большим количеством тех или иных его милостей. И то, что человек пользуется этим большим количеством милостей, но не видит в этом радости, это уже поломка в самом человеке. Надо человеку, собственно, как-то немножко по-другому посмотреть на вот мир. Не то, что Бог отъял у него ту или иную радость, а то, что он почему-то перестал эту радость замечать и перестал ею довольствоваться. Как мы с вами это видим в примере блестящем сказки Пушкина
«О
рыбаке и рыбке», где старуха постоянно хотела больше и от этого была несчастна. И в конце концов она оказалась совершенно несчастна, видимо. Ну а может быть и нет, потому что осталась она, собственно, со своим разбитым корытом. И из владычицы морской она превратилась, собственно, вот обратно в это свое низкое качество, так сказать. Надо человеку всегда ценить то, что ему дается, радоваться этому. И, ну, как вы говорите, духовно мудро подходить к пониманию, что ему удалось, вот, ценить это, держать это у себя.
Ну, иногда это, мне кажется, бывает очень сложно сделать человеку. Например, нередко я слышу такое от людей. Люди говорят, ну хорошо, вот там вот, например, ей хорошо радоваться. У нее там, например, квартира есть, у нее дети там обеспечены, она работает, у нее все прекрасно, она там везде ездит, отдыхает. А у меня, я же снимаю жилье, на работе деньги задерживают и так далее, и вот все так плохо, и никуда не годно. И чему я должен радоваться, к чему вы меня призываете?
Ну, этот же человек, вот, который так говорит, может еще внимательнее посмотреть на свою жизнь и увидеть, что он, даже и он, не лишен каких-то земных радостей, которые он так хотел бы. Просто он хотел бы их в большем количестве. А тот человек, которому проявляется завистливое чувство, который куда-то ездит и что-то там имеет, поверьте, у него нет этой радости, которую он подозревает у него. Потому что то, что он делает, оно является для него обыкновенным. То есть они находятся в каком-то смысле в одинаковой ситуации.
Это как в притче про царя и бедняка. То есть царь, бедняк думал про то, что вот царю хорошо, ему там все угождают и так далее. Uh-huh. А царь, глядя в окно, думал, ну как хорошо этому крестьянину, он свободен. Ну то есть делать, что хочет, а я должен делать то, что как бы вот повелевает мне мой статус. То есть похожая ситуация получается, да?
Конечно.
Ну вот смотрите, получается все равно, ну, наверное, человек такое создание, которому бывает нелегко жить только вот именно духовно. Хотя, конечно, мы должны к этому стремиться, но очень часто все равно многим хочется каких-то вот таких земных радостей.
Так.
То есть получается, мы об этом вообще не должны думать? Или все ж таки нужно и там трудиться, и здесь трудиться. В каких-то земных делах тоже трудиться нужно. И вот в духовном своем развитии, в духовном своем пути тоже нужно трудиться по как раз приобретению радости.
Ну, нужно помнить человеку, что когда он перестает духовно трудиться, то он закрывает для себя этот путь радости и рано или поздно столкнется с горестью. Ему будет как-то тяжело, как-то неприятно, тягостно проживать очередную минуту своей жизни, и он волей-неволей будет принужден обратиться к этому пути радости, который, как я уже упоминал, связан со смирением. Ну а относительно того, насколько человек может прибегать к тем или иным земным радостям, про которые вы, видимо, сейчас говорите, мне кажется, что Господь время от времени человеку дает свободу. Вот сейчас, например, время Пасхи, время, когда Господь человеку не дает такого труда, не препоручает ему какого-то особенного труда, как, например, в пост мы это с вами видим, да? Человек имеет возможность более кратко, но с большей радостью молиться. И вообще его какие-то состояния высокие и духовные легче ему даются. И вот в это время, когда Господь словно человеку преподносит большую свободу, человек и может употребить эту свободу туда, куда он ее хочет. Но хочет он пойти удовлетворить свое какое-то давнее желание, что-то себе купить, например, или как-то обильно покушать, например, или еще что-либо он себе мыслит. Но пускай он это сделает, если хочется ему, если это является заветным желанием его сердца. Пускай это случится. Господь строго за это не взыщет с него. И просто человек убедится в том, что, можно было, но, может быть, не нужно было. Вот, наверное, так.
Попробовал и огорчился.
Да, я остыл к этому, так скажем.
То есть, я так до конца не поняла. То есть, у нас многие люди ищут радости именно земной такой.
Так.
Они могут искать дальше, или все же таки мы должны переходить на другие рельсы? То есть, идти именно стремиться, потому что ведь к этому тоже нужно прийти, к этому пониманию, что радость – это не просто там от какого-то дела, от какой-то встречи, может быть, а это именно внутренняя работа человека должна быть.
Видите, тут какое дело. Радости небесной и радости земной просят в нас разные инстанции. Не получится, что если мы хотим радости просто как таковой, чтобы мы вдруг переключили в себе вот какой-то там, значит, маршрутизатор, и у нас бы радость пошла другими какими-то путями. Мы будем искать неправильно этой радости, если она не из того истока как бы требуется. Поэтому у человека в какой-то момент появится надежда, появится хладность к такой радости земной и чувствительность к радости небесной. И он захочет ее в тех образах, в тех путях, которые ему предлагает Бог. И он ее найдет. Просто этого момента, видимо, надо дождаться.
То есть я говорю, что это постепенно может идти.
Конечно.
То есть не так, что вот все, я сейчас хочу небесной радости, она тут мне свалилась.
Нет, она не получится такое. К ней нужно созревать. Как, например, музыкальный слух даже у человека, он же не сразу появляется.
Ну, кого-то сразу.
Дай Бог, чтобы так было.
То есть получается, что человек сам себе пробудить источник радости не в состоянии, или в состоянии?
Да, в человеке нет той радости, которая бы его порадовала. Единственное, у него есть крупицы, которые он сохранил, но они принадлежат божественному миру, но содержатся в нем. Это какие-то воспоминания о чуде, может быть, каком-то. Это какой-то опыт святой жизни, святой встречи с кем-то. Вот это он может снова к этому прикасаться и снова черпать эту радость, которая там у него содержится. Как блаженный Августин великолепно писал про сокровищницу нашей памяти. Сколь там обширный мир, что есть мир внешний, который мы можем обойти, и все пронаблюдать, все везде поискать. Но есть мир внутренний, и мир внутренний, он содержится нашей памятью. И в этой памяти можно тоже прогуливаться, тоже находить. И там тоже есть святые места.
И есть источники радости, да?
Есть источники радости, да. Сокровища божественные, которые доверены нам. Наша задача их сохранить.
А почему часто бывает такое, что... Вот с чем это связано, что человек не видит, вот как радость как-то вот не обретает? То есть понимаешь, что, в принципе, она есть, но он ее не видит. Очи его сердца закрыты или что?
Ну вот есть... Такое, если уж так мы говорим о Сергея Леонидовича Рубинштейна, есть такое наблюдение. Он говорит, что есть мировоззренческое чувство, которое мы можем, ну, перетолковать, наверное, как некоторый дух, который вместился в человека от окружающей обстановки. Ну, прежде всего, наверное, из его семьи. И вот он упоминает, что вот есть... мировоззренческое чувство трагическое, есть пессимистическое какое-то, есть
оптимистическое,
юмористическое, да, но вот он разные там упоминает. Вот, то есть действительно мы наблюдаем за человеком и видим, что один человек, вот что бы ни случилось, он это как бы, ну, лишь вызовет у него очередную усмешку и бодрость в том, чтобы следовать дальше. Вот, у другого человека то же самое вызовет большие страдания, пеняние, там, сетование, плач, может быть, какой-то, и потом он только способен дальше как бы действовать. У четвертого это вызовет, ну, ощущение своей вины и какое-то разыскание в себе, что же произошло такое, и только тогда этот человек может действовать дальше. Я думаю, что в целом здесь определенный дух, так сказать, вот какой-то мы... чувствуем, что в человеке установился, и нужно, чтобы чаще все-таки в нашей христианской среде этот дух был вот этот духом, духом радости. То есть, ну, как об этом, например, мы читаем апостолов, что Бог с нами, кто против нас и так далее, или Господь призывает: радуйтесь, я победил мир, вот, или еще какие-то слова такие оптимистичные, какие-то бодрые и победные нам звучат, что «даю вам власть наступать на змею, на скорпию, и ничто же вредит вам». То есть мы столько от Господа слышим разного хорошего. «Не оставлю вас сиротами», Господь говорит. Говорит, «явлюсь к нему, к человеку, который исполняет там заповеди Отца, вот, и пребуду с ним», ну и так далее. То есть множество обещаний Господь дает, эти обещания, они восприняты апостольской традицией, апостолы пребывали в этом духе, святые угодники пребывали. Вот мы имеем такой пример преподобного Серафима, почему бы нам здесь не поизучать, не повспоминать других святых, которые были в такой радости, крепости. И, наверное, вот этот дух надо нам воспринимать. Есть просто люди из окружающей среды, которые прожили многие трудности, испытания, войны, лишения, болезни, и тем не менее являются такими людьми бодрыми, радостными, спокойными. Ничто их, так сказать, не колеблет в жизни, как колеблет иногда другого человека малейшее какое-то, какое-то затруднение, уже его колеблет, он выходит из себя. А вот такие люди есть. У нас на Ромаше много таких людей. Они труженики часто бывают в той или иной области. Поэтому надо нам, вот, наверное, наблюдать, учиться и воспринимать этот дух. Воспринимать этот дух вот такой вот другой новой жизни, которая не вмещается в этот мир, но она тем не менее есть.
Пасхальные дни часто можно услышать такие слова, что стремитесь сохранить радость о воскресшем Христе, пасхальную радость, да? И нередко люди говорят, что как-то вот, ну, она где-то вот теряется, эта радость. Опять же, с чем это связано? То есть Пасха прошла, и мы потихоньку опять отдаляемся от Христа, от Бога отдаляемся, и поэтому мы перестаем чувствовать эту радость. Или для этого тоже нужно делать какие-то специальные шаги, то есть что-то специально предпринимать, чтобы вот эту радость сохранить?
Но видите, в данном случае радость не является ни какой-то безличной, так сказать, радостью, просто вот какой-то радостью, которую как в кошелек положил и носишь с собой. Это же радость о воскресшем Господе, и, следовательно, связана эта радость с тем, что человек постоянно готов с Богом встретиться. И как мы, например, читаем в этих воскресных Евангелиях о том, как тот или иной человек, лицо евангельское, встретился с Господом, и как вот он получил пользу от этого великую, как он повел себя при этом различно. Вот так и мы должны вступать в такое внутреннее состояние нашей возможной встречи с воскресшим Христом. К сожалению, мы не часто готовы к этому вообще-то. Например, если бы такое произошло, то что бы с нами случилось? Мы не знаем. Например, Петр оделся и бросился в воду плыть к берегу быстрее, чтобы достичь Господа. Фома пожелал осязать раны Спасителевы. Мария Магдалина потянулась прикоснуться к Господу. Лука и Клеопа захотели быть дольше с Господом, потому что им очень уж грело их сердце присутствие Господне. И так далее. То есть мы видим множество образов. Наша жизнь, она как бы некоторым образом бывает индифферентна по отношению к вот этой вести спасительной о воскресшем Христе. И поэтому мы бывает, что как-то к этому относимся несколько равнодушно. Даже вот эти воскликновения «Христос воскресе, воистину воскресе», они не содержат впоследствии вот этой вот радости, вот этого вот состояния причастности, близости, которую мы должны, наверное, иметь. Да и вообще, сами они потом тоже уже и не встречаются. Еще до отдания Пасхи все это происходит с человеком. Поэтому неудивительно, что вот эта радость, она уходит из нашей жизни. Ну а что делать, вы спрашиваете? Что мы делаем, когда мы хотим достойно встретиться с человеком? Мы как-то готовимся, настраиваемся, предугадываем, что может произойти. Может быть, подобное можно сделать и по отношению к воскресшему Господу.
Угу.
Вот что-то подобное, что мы умеем, на что мы способны.
Другим радость принести, да?
Может, порадовать. Другим радость принести, да.
То есть это опять творческий поиск должен быть.
Конечно. Вся наша жизнь религиозная, она весьма творческая. Потому что дух-то наш, а он свободен. Вот он и должен искать.
А вообще, какое значение имеет для человека радость? Вот с чем она нужна? Мы говорим, что ее нужно трудиться, нужно искать. А зачем?
Радость, она нужна не для чего, а сама по себе. Радость представляет собой основное переживание христианина и состояние его души. Если человек не научился радоваться, в вечности ему будет делать нечего. Потому что в вечности происходит постоянная радость о своем Творце, Спасителе и промыслители мира Господи. И стало быть, если человек не умеет радоваться, то он не научился главному делу христианина – радости. Поэтому, если нам выпадает радоваться, мы должны отложить остальные занятия, какими бы они, может быть, не были уважительными и важными, и попытаться прибыть в этой радости сколько возможно. И, собственно, к этому нас располагает и божественная служба, Святая Евхаристия, к этому нас располагает и молитва, и общение с ближними нашими. Везде уместна радость. Надо, значит, ее и пытаться сохранять во всех этих христианских занятиях.
Отец Владислав, завершая передачу, что бы вам хотелось пожелать нашим слушателям?
Ну, я хотел бы, чтобы наши слушатели предприняли такой небольшой эксперимент, попытались приглядеться к жизни детей до 6-7 лет, в жизни которых, собственно, радость – обыкновенное состояние. И попытаться учиться у них, может быть, радости, которую имеют они в своей душе. Откуда она берется, как она содержится, благодаря чему она продолжается и так далее. Вот такое пожелание хотел бы высказать.
Просто дети умеют радоваться простым вещам.
Вот.
А взрослые очень часто этого не умеют.
Пускай вот все это пронаблюдается опытно.
Спасибо вам за участие.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!